Судебная защита. Краткие записи судебного процесса по делу Крючкова Геннадия Константиновича, председателя Совета Церкви ЕХБ, и Винца Георгия Петровича, секретаря Совета Церкви ЕХБ. Москва, 29-30 ноября 1966 года. Первый день суда. Председатель Совета Церкви ЕХБ Крючков Геннадий Константинович, 1926 года рождения, имеет 8 детей в возрасте от года до 14 лет. Секретарь Совета Церкви ЕХБ Винц Георгий Петрович, 1928 года рождения, имеет 4 детей в возрасте от 2 до 13 лет. Зал судебного заседания заранее был заполнен специально приглашенными лицами, сотрудниками Совета по делам религии, журнала «Наука и религия», пропагандистами атеизма из общества по распространению знаний, представителями печати и другие. Друзьям подсудимых, верующим ЕХБ, попасть в зал было почти невозможно, и лишь некоторым с большим трудом удалось пройти. Судья предложил братьям обратиться с ходатайствами к суду. Крючков. «Я, как и Винц, отказываюсь от адвоката и беру защиту на себя. Прошу вызвать в суд свидетелей Батурина, Якименкова, Козлова, Храпова. Настаиваю также, чтобы в суд были вызваны главные свидетели обвинения – Григоровский и Швейкин. Прошу исключить из дела литературу, на которой не стоит подпись Совета Церквей, Оргкомитета или инициативной группы. Имею ходатайство к суду приобщить к делу сведения, имеющиеся в Совете по делам религии о количестве зарегистрированных и незарегистрированных общин и сведения о количестве молитвенных домов, закрытых с 1948 по 1961 годы. Прошу также запросить в Совете по делам религии все наши заявления и ходатайства общин ЕХБ о регистрации». Прокурор. «Подсудимый Крючков, по каким мотивам вы просите вызвать свидетелей?» Крючков. «Все обвинение против меня и Винца строится на том, что слышали свидетель Григоровский и Шейкин от Захарова и Храпова, а прямых показаний нет. Я прошу вызвать Захарова и Храпова, чтобы они сами дали показания. А то получается, один сказал, другой услышал, от него услышал третий, и так на косвенных показаниях через 3-4 лиц строится обвинение». Судья зачитывает обвинительное заключение. Судья. Крючков, какие вы можете дать показания по существу предъявленного обвинения? Крючков. Виновным себя не признаю и считаю мой арест незаконным. Я являюсь председателем Совета Церквей, избранным Церковью, что видно из заявлений от местных церквей, подписанных десятками тысяч верующих. Нам предъявлено в обвинении 3 пункта. Издание литературы, создание детских и воскресных школ, организация делегации 16-17 мая 1966 года. На первой странице обвинительного заключения говорится, что Совет Церквей проводил работу, направленную на нарушение законодательства о религиозных культах. Но нигде в материалах дела это не подтвердилось. Я хочу объяснить суду, как возникла инициативная группа. Думаю, если суд справедливо вникнет в дело, это будет важно. Я хочу сказать о состоянии общины ЕХБ до 1961 года. Повсеместно с 1948 года регистрация общин была прекращена совершенно. Это носило централизованный характер. Несмотря на неоднократные заявления о регистрации общин разных городов, о чем подтверждают свидетели, все их заявления получили необоснованный отказ. Это является неконституционным действием со стороны властей. На протяжении 30 с лишним лет не было съезда, на который верующие имеют законное право. Были ли гонения в эти годы? Да, были. Без всякой мотивировки, отказав общине в регистрации, местные власти затем запрещали верующим проводить богослужения на том основании, что община не зарегистрирована. Отбирались молитвенные дома, например, в городах Владивостоке, Челябинске, Бресте и во многих других местах. Молитвенные дома разрушались бульдозерами, снимались крыши, собрания верующих разгонялись, частные дома верующих, где проходили собрания, конфисковывались. Далее вышел майский указ 1961 года о борьбе с тунеядством. В разъяснении к указу говорилось, какие лица могут привлекаться к ответственности. Лица, занимающиеся попрошайничеством. Лица, не хочу называть их по-французски, назову по-славянски. Блудницы, женщины, ведущие нечистоплотный образ жизни. Пресвитеры незарегистрированных общин. В результате этого указа верующих отправляли в ссылки. Их брали прямо с рабочих мест, а дома их конфисковывали. Судья Крючков, назовите факты, не будьте голословны. Крючков, пожалуйста. В городе Дедовске Московской области были арестованы 5 человек. Я назову их фамилии. Румачик, Рыжук, Смирнов, Каюков, Александров. Их арестовали, хотя они все работали. Судья, вы точно знаете, что все они работали? Крючков, да, точно знаю, они работали. Был арестован у токарного станка Якименков в Новомосковске и осужден как тунеядец. Кстати, у Смирнова был конфискован дом, так как указ предусматривал конфискацию. Во Владивостоке молитвенный дом снесли бульдозером, в Одессе молитвенный дом отдали под клуб птицефермы. Я могу продолжать этот перечень до бесконечности, но думаю, что приведенных фактов достаточно». Мы, верующие, испытывая подобные гонения извне, хотя они и не оправданы законом, являются антиконституционными, не плакались и никогда не плачемся, а мы принимаем гонения извне, как надлежащее нам. Но вот наш духовный центр всех Б пошел на компромиссы с атеистами, написав документы, ограничивающие возраст крещаемых, запрещающие приводить детей в собрания, разлагающие нашу молодежь. Мы правы перед Богом, когда принимаем безмолвно гонение извне, и не наше дело указывать власти, как поступать с нами. Но как служители церкви мы несем ответственность за ее состояние внутри. Мы не могли смириться с разлагающими действиями, оказываемыми нашим центром. Поэтому мы пришли с просьбой к нашему руководству всех Б созвать съезд евангельских христиан-баптистов для разрешения внутрицерковных вопросов. Мы предложили следующую повестку съезда. Первое. Отчет всех Б о их работе. Второе. Выработка устава церкви ЕХБ. Третье. Избрание нового состава всех Б. Что крамольного в этой повестке? Так как нам пришлось подать инициативу о съезде, то мы и назывались инициативной группой. Когда же наш духовный центр отказал нам в поддержке инициативы съезда, то мы, образовав оргкомитет церкви ЕХБ, стали действовать самостоятельно. Оргкомитет стал ходатайствовать перед правительством о законном разрешении на съезд. Мы обратились ко всем церквам с посланиями, в которых разъяснили необходимость съезда. В ответ на наше предложение от верующих начали поступать в правительство сотни заявлений с тысячами подписей, в которых высказывалась всеобщая нужда в съезде. Мы, как члены оргкомитета, писали заявления в различные правительственные инстанции, в Совет по делам религиозных культов, в Президиум Верховного Совета СССР, в органы прокуратуры. Всего оргкомитетом подано 30 заявлений в органы власти, но мы не получили ни одного письменного мотивированного ответа. В это время мы стали получать от верующих ЕХБ из различных городов и селений заявления с просьбой взять на себя руководство. Верующие признали за свой духовный центр оргкомитет. Таких заявлений были сотни и в них тысячи подписей. Копии этих заявлений направлены нами в правительственные органы. Я просил вас приобщить к делу эти документы, чтобы суд мог правильно разобраться. Эти документы говорят о том, что мы не являемся самозванцами, а избраны тысячами верующих нашей страны. Я был избран председателем Совета Церквей. Это не подлежит сомнению, так как доказано всеми документами, хотя вы и отказались приобщить их к делу. Но все эти документы есть в наших архивах. Когда верующие нас избрали духовным центром, то было решено переименовать оргкомитет в Совет Церкви ЕХБ. Судья. Крючков, вы не будете говорить по пунктам вашего обвинения? Крючков, я сделал общий обзор всего дела и считаю нецелесообразным говорить сейчас конкретно о предъявленном обвинении, чтобы не быть голословным, так как должны высказаться еще и многие свидетели, которые могут подтвердить нашу невиновность. Когда я буду говорить защитительное слово, то конкретно коснусь каждого пункта обвинения. Советом церкви ЕХБ для ведения тех сторон деятельности общин ЕХБ, которые соприкасаются с гражданскими и правовыми нормами жизни, был выработан устав Союза церкви ЕХБ. Шум в зале усиливается. Я понимаю атеистов и их возмущение, но я человек верующий. Я верю в страну, где нет тюрем и лагерей. Нас обвиняют сейчас в нелегальщине, но ведь это выглядит абсурдно. С тех пор, как мы организовались, мы все время писали в правительство. Мы стояли с нашими заявлениями и просьбами у дверей и стен различных организаций, но нас выгоняли и говорили: «Знать вас не хотим, вы действуете нелегально». Когда мы ходатайствовали, мы не могли попасть к вам, гражданин прокурор, а вот теперь вы здесь, чтобы судить нас. И хочется спросить вас, гражданин прокурор, когда вы ошибались? Тогда, когда реабилитировали наших братьев, или теперь, когда снова за это же судите? Нас обвиняют в организации детских или воскресных школ, но это также не нашло подтверждения. Совет церкви не организовывал, никому не поручал организовывать воскресные школы. Это действие самих родителей. Мы всегда говорили, что церковь не должна запрещать присутствие детей на богослужениях, но совет церкви не организовал детских школ. А если и находился такой герой, я прямо скажу герой, который по своей ревности и своей инициативе хотел организовать обучение детей Евангелию, то могу ли я протестовать? Но я не мог никому советовать то, за что брат или сестра могли нести ответственность. Второй день суда. Вход в зал и коридор, прилегающий к залу, охранялся милицией и КГБ. В коридорах и на улице очень много милиции. К 9:30 зал вновь начинает заполнять специально приглашенные лица. Сотрудники Совета по делам религии, пропаганды, атеизма, учителя, юристы. В то время как атеисты беспрепятственно проходят в зал, стоящая у входа охрана грубо отталкивает верующих, их не впускает даже в здание суда. В 10:00 началось судебное заседание. Защитительное слово Крючкова. Судья. Подсудимому Крючкову предоставляется слово для защиты. Крючков. Прокурор сказал, что Совет Церкви поддерживает незарегистрированные общины. В этом он усматривает вину Совета Церквей. Незарегистрированные общины были незарегистрированы еще до возникновения инициативной группы. Они стали незарегистрированы не потому, что возникла инициативная группа, а потому, что власти отказывали в регистрации. Еще до образования инициативной группы было 3000 незарегистрированных общин, в 3 раза больше, чем зарегистрированных. Говорят, что мы дали указания не регистрироваться и дали противоречивые указания, чтобы церкви не могли разобраться. Совет церкви не против регистрации на законных основаниях. Но церкви боятся ее как огня, потому что она приводит к незаконному вмешательству атеистов в жизнь церкви. Законная регистрация – одно дело, а незаконная – совсем другое. Если власти говорят, этот может быть пресвитером, этот нет, этот служитель подходит, этот нет и так далее, то это незаконное основание. Если нам будут указывать, как вести духовное служение, то мы не можем принять на таких условиях регистрацию. И никакие законы, никакой суд не докажет мне, что нужно принять такую регистрацию. Нам возводят в обвинение такие слова: «Церковь отделена от государства». Нигде, ни в Слове Божьем, ни в законе не сказано, что церковь должна быть подчинена высшим властям. Я готов нести ответственность за эту фразу. Я вижу и у вас на столе словарь. Посмотрите, что означает слово «церковь». Церковь – это духовная организация. Государство не имеет юридического права руководить церковью. Церковь отделена полностью, где в законе написано, чтобы церковь была покорна высшим властям. Мы не за бесконтрольность, мы не за анархию. Если я совершу нарушение как гражданин, то меня могут привлечь к ответственности как индивидуума. Но в деятельность церкви государство не должно вмешиваться, и как священнослужитель я не должен контролироваться. Вопрос поставлен правильно. Церковь отделена от государства, а следователь трактует это как призыв к невыполнению закона. Церкви нигде не предписано в духовных вопросах подчиняться власти. Я хочу отметить в отношении обвинения, что мы причастны делегации. Хочу прямо сказать, что следствие не располагает доказательствами, что мы организовали и руководили делегацией. Могу одно подтвердить, что эта делегация верующих не первая. Не могу точно вспомнить, 5-я она или 7-я, но не первая. Первая делегация, которая нас очень удивила, была из Барнаула. Никто не знал о ней, никто ее не организовывал, никто не призывал. Что могло заставить верующих оставить работу и приехать в Москву? Эта делегация приехала по той причине, что несколько верующих были осуждены. Один из осужденных, Мара, погиб в тюрьме. Молитвенный дом отобрали, не дали проводить богослужения, приезжали на собрание с глушителями, штрафовали. На работах верующих теснили. Тогда верующие направили делегацию в Москву. Делегация из Казани. Совет церкви ничего не знал о ней. Делегация из Брянска, Магнитогорска, делегация из Белоруссии. Никто не организовывал. Совет церкви узнал позже. Когда освободились узники, они собрались и решили идти ходатайствовать за своих братьев, которые еще находились в заключении. Первая делегация узников была небольшая, 22 человека, вторая делегация – 100 человек со всей страны. Причастность Совета Церквей к делегации у здания ЦК КПСС 16-17 мая никто не установил. Мы просим, дайте тех, которые были в делегации, пусть скажут, кто ими руководил. Вы не заинтересованы, чтобы они дали показания. По статье 142 могут рассматриваться только конкретные факты проведения богослужений с нарушением законодательства. Как было на площади у здания ЦК, я не знаю, я там не был. Ничего противозаконного не было в том, что верующие приехали с просьбой к правительству своей страны. Их должны были принять и выслушать. Делегация провела ночь на улице у стен ЦК. Свидетели указывают, что верующие становились на колени и пели. Преклонение колен не является нарушением законодательства, а петь стали верующие, как говорят многие свидетели, тогда, когда милиция окружила делегацию и стала бросать в машины. Я не знаю, как бы я поступил, если бы был в делегации, возможно, не иначе. По статье 142 нужны конкретные факты нарушения законодательства, но их нет ни со стороны делегации, ни тем более со стороны Совета Церквей. Нам ставят вину, что в братском листке номер 7 мы писали: «Мы приветствуем братьев и сестер тружениц, размножающих наши братские послания и призывы. Мы приветствуем всех, кто предстоял пред судом». Нам говорят, что приветствуя тех, которые были в тюрьмах, мы тем самым поощряем их на новые нарушения закона. Тут судить можно как угодно. Если государство реабилитировало 150 человек наших братьев, то мы имеем право преподнести им цветы. Можно упрекнуть в чем угодно, но только не в этом. Если мы говорили о наших узниках, что они несправедливо пострадали раньше, в чем их и реабилитировали, то и в этом нас нельзя упрекать. Верно ли было бы стоять в стороне, когда бьют друга? В зале шум. Если незаконно судят наших братьев, а мы будем стоять в стороне и говорить «по делам тебе», хорошо ли это будет? То, что мы приветствуем тех, кто размножает нашу литературу, так ведь наша литература не содержит призывов к невыполнению законодательства, и мы можем приветствовать тех, кто ее распространяет. Такая литература, хоть ее напечатай в миллиардных тиражах, не будет преступлением. На нас, как на граждан Советского Союза, также распространяется закон о свободе печати. Говорить, что мы приветствуем нарушителей закона, неверно. Из-за репрессий создается обстановка, при которой невозможно соблюдение законодательства. Например, постановление от 1929 года запрещает верующим оказывать материальную поддержку друг другу. Можем ли мы выполнить этот закон? Если незаконно осудили наших братьев, а у них осталось по 5-6 и больше детей, то можем ли мы оставить их без помощи, подвергнуть детей опасности физического истощения? Статья 127 УК РСФСР гласит: «Оставление в опасности является преступлением». В зале сильный шум, возгласы. «Прошу сделать перерыв». Судья объявил перерыв, и через полчаса судебное заседание продолжилось. Крючков. «Мы не хотели идти нелегальным путем. Совет церкви просил разрешения иметь канцелярию, просил разрешения на издание литературы». В зале сильный шум. Крючков. «Вы можете как-то воздействовать на зал? Зачем превращать этот процесс в судилище?» Трудно упрекнуть Совет Церкви, что мы боимся ответственности. Под всеми документами, исходящими непосредственно от Совета, Совет Церкви ставил свои подписи. Вы сделали сотни обысков по всей стране. Всю литературу, изъятую при обыске, собрали в одну кучу и объявили ее литературой Совета Церкви. Сами обыски – дело нехорошее и бесчестное. Все перевернули, переломали, как Мамай войной прошел. У меня в доме в течение месяца 3 раза делали обыски. «Ничего не нашли?» — снова делает обыск. «У меня 8 детей. Все в доме перевернули, детей перепугали. Один раз обыск был со взломом, так как жены не было дома. По закону нет никаких оснований судить нас. Суд не может вменить нам вину издания литературы, так как в нашей литературе нет призывов к неисполнению законов. В силу необходимости мы указывали на нарушение законов со стороны различных органов власти по отношению к церкви. Все издание нашей литературы не содержит состава преступления. Я напомню еще раз, что Конституция нашей страны гарантирует свободу печати. Когда мы говорим, что церковь не должна подчиняться власти, это нельзя рассматривать как призыв к невыполнению закона. Ни Конституция, ни один закон нашей страны не предписывает церкви повиновения высшей власти. церковь отделена от государства, так гласит закон. Отделена от государства значит независима от государства, свободна. Государство может иметь контроль за верующими как за гражданами и требовать повиновения в гражданских вопросах. Но государство не должно контролировать церковь, контролировать, в какой последовательности совершается хлебопреломление, крещение. Государство не должно вмешиваться в избрание священнослужителей, и священнослужители не обязаны отчитываться перед государственными органами о своей духовной деятельности. Эти положения мы всегда отстаивали и будем отстаивать. Работу Совета Церквей вы расценили как нерелигиозную. Основанием для этого взяли братский листок номер 7 за 65-й год. Вернее, одну фразу, вырванную из контекста. В этом благословенном движении нет стремления установить новое вероучение. А выше написано: «Сам Господь воздвиг это движение за единство, чистоту и святость Церкви Своей». Здесь все предельно ясно. Нет того и того, а здесь и то, и то. Нет стремления установить новое вероучение. Цель – единство, чистота и святость Церкви. Мы просто говорим о воспитании наших детей в религиозном духе. Сегодня вы воспользовались нечестным подходом к делу следователя и экспертов, чтобы сказать, что наши ходатайства носят противозаконную, а некоторые даже сказали политическую направленность. Это тенденциозно и с определенной целью. Сделали все, чтобы подогнать под статью. Следователь сказал мне: «Вы чисто работали, к вашим документам трудно придраться». Я спросил его, что же он будет делать. Он сказал: «Я постараюсь побольше написать». И он постарался. Одно показание он в трех видах излагал. Я не кончил. Я очень устал. Прошу вас перевести заседание на завтра. Время перевалило за полночь. В напряженные дни судебного процесса Геннадий Константинович практически не ел. Жуткая головная боль сковывала и не давала ни говорить, ни сосредоточиться. Однако изнеможение подсудимого никого не интересовало. Для этой цели и затягивали процесс до глубокой ночи. Судья: «Но вы же все сказали». Крючков: «Сейчас я не могу продолжать, я изнемог. Или вы хотите, чтобы я здесь упал? Прошу перенести мое защитительное слово на завтра. Я очень плохо сейчас себя чувствую. Больше я не могу говорить». Судья: «Мы не можем откладывать на завтра. У нас нет времени». Последнее слово Геннадия Константиновича Крючкова: «Я собираюсь с последними силами». Избить у ЦК КПСС 400 человек, помножьте 400 делегатов на 400 общин, которые их послали. Избить 400 делегатов значит наплевать в душу тысячам верующих, пославших их. Те братья, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях, не за нарушение советских законов они страдают. Они страдают за то, что сохранили верность Господу и Церкви Его. Они страдают за Христа, того, кто призвал их к новой жизни. Некоторые из них — бывшие обидчики. Благодарность Богу, что это было, пока они находились в мире, но когда Бог коснулся их сердец, они самоотверженно последовали за Ним. Теперь они готовы отдать свое, но не взять чужое. Шум в зале. Совершенно нет терпения, чтобы выслушать. Я счастлив, что стою пред вами как христианин. Я рад, что суд не обнаружил у нас никаких преступлений. И если вы поступите по закону, мы будем освобождены из-под стражи немедленно. А если поступите, исполняя пророчество Иисуса Христа о его последователях, будете гонимы, то мы будем осуждены. В зале сильный шум. Возглас из зала: «В какое положение ставит суд? Или советский закон исполняй, или пророчество Христа?» Мы говорим, что нужно быть самоотверженными и не бояться насмешек, презрения. Но дело не только в насмешках. Нас бросают в тюрьмы, и мы должны делать так, чтобы наши слова и дела увязывались. Процесс этот меня удивил, но я рад приобщиться к обществу ушедших в тюрьмы. Судебный процесс окончился в час ночи. Братьев Крючкова и Винца суд приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима. На другой день друзья приходили в городской суд и узнали, что прокурор и судья имеют выходной день, хотя прокурор на суде уверял, что процесс нельзя отложить на завтра, так как они спешат на другой судебный процесс.